В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. День флага Саломе Зурабишвили. Вместо помилования Георгия Руро президент Грузии утвердил свой штандарт. Карантин не для всех. Почему так расходится число прибывших в Южную Осетию из России и количество тех, кто прошел обязательный карантин? Корреспондент пишет диктант, что не так с абхазским учебником русского языка. Все это, а также черным по белому, американские конгрессмены написали новое письмо про бензин Иванишвили, прямо назвав его российским олигархом. Повестка для мечты. Консорциум развития Анакли подал иск против Грузии в международный арбитраж. Итоги абхазской недели созидычания, рубрики «Обзор прессы», «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Абхазо-российская граница открыта для всех иностранных граждан. Решение принято сегодня единогласно членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции в Сухуми. Сегодня же премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с самопровозглашенной Республикой Абхазии. С подробностями наш сухумский корреспондент Наид Гагарян.
Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса республики проходило несколько часов без участия представителей СМИ. По его итогам премьер-министр Александр Анквап зачитал журналистам текст распоряжения премьер-министра России, в котором отмечается, что оно вступило в силу сегодня. Решение об открытии границы с Абхазией принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Российской стороной были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и готовность туристической инфраструктуры республики к приему туристов. То есть эти заключения сыграли положительную роль при принятии данного решения. Александр Анквап сообщил.
Абхазская сторона также открывает границу зеркально, без всяких ограничений. Таково мнение членов штаба. Мы это долго обсуждали и практически пришли к единому решению. Сейчас на границе нет ажиотажа, применю это слово, но уже появилось немало желающих и с одной и с другой стороны ее пересечь. Нами даны указания это сделать. Разрешить пересечение границ. Это указание уже работает.
На вопрос, нужны ли справки при пересечении границы, подтверждающие, что граждане получили отрицательные результаты на COVID-19, Александр Анквап ответил.
Мое мнение и мнение членов штаба, требовать у въезжающих в Абхазию COVID-справки мы не можем, потому что граждане Абхазии, лица, выезжающие из Абхазии в Россию, не будут с них требовать справки. Вот то, что мы видим из сегодняшних документов. Все зеркально.
Он уточнил, что таможенные и пограничные службы республики работают в обычном режиме. Министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнаке рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Он сообщил, что на 31 июля зарегистрировано 93 заболевания коронавирусной инфекции. С 21 июля 55 положительных случаев. Трое скончались, 37 выздоровели. В Гудаутской больнице находятся 23 пациента, на самоизоляции 22 человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Из всех заболевших 4 инфицированных детей. Их состояние также удовлетворительное. Томас Цахнаке заверил, что Абхазия готова оказать неотложную медицинскую помощь заболевшим российским туристам.
В соответствии с нашим соглашением, после оказания неотложной помощи пациент подлежит его направлению на дальнейшее лечение в медицинские организации Российской Федерации.
Премьер-министр Александр Анквап добавил, что режим работы у медработников усилены и выразил надежду, что вспышки, которые возникли в последние дни, будут локализованы. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
На исходе рабочей недели стала окончательно ясна судьба Георгия Руруа. Президент Грузии Салом Зурбишвили не помилуется владельца ТВМ-товари. За день до этого ее об этом просили американские конгрессмены, европарламентарии и оппозиционные партии. Ответа президента ждали сутки, но она была занята другим утверждением президентского штандарт. Логику ищет Мзия Парисишвили.
В Грузии нет политзаключенных, и поэтому я не буду миловать совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа, заявила к концу дня президент Салом Зурбишвили. По ее словам, она три месяца назад помиловала оппозиционных лидеров Гигию Гулава и Ираклия Укруашвили не потому, что считала их политзаключенными, а чтобы открыть дорогу конституционным поправкам, необходимым для проведения справедливых выборов. Эти поправки приняты, и теперь президент советует всем готовиться к выборам. До наступления этой развязки ситуация с Георгием Руруа продолжала оставаться главным предвыборным индикатором Грузии для 20 оппозиционных партий. В своем сегодняшнем заявлении они осудили вчерашний обвинительный приговор совладельца ТВ товаре. Оппозиционеры убеждены в политических мотивах этого дела. Обвинительный приговор они расценили как нарушение договора от 8 марта, в котором правящая грузинская мечта и оппозиционные партии при посредничестве западных партнеров договорились о реформе избирательной системы. Тогда речь шла по утверждению противника власти и об освобождении так называемых политзаключенных, среди которых значился и Георгий Руруа. Депутат Европейской Грузии Елена Хоштария, как и другие авторы письма, советовала правящей грузинской мечты не следовать личным интересам партийного лидера Бидзина Иванишвили. Не учитывать его мнение посоветовала депутат Хоштария и президенту Зурабишвили. «Я обращаюсь с полным уважением к президенту Грузии стать выше узкопартийных интересов, принять решение. Это будет единственным разумным шагом, который нужен не отдельно взятому Георгию Руруа, мне или какой-нибудь партии, а интересам страны». Помиловать Руруа призвали президента, председатель Комитета по международным отношениям Конгресса США, республиканец Джеймс Риш, европарламентарий Анна Фотига, а потом и его коллега Андриус Кубилиус.
Госсекретарь Помпео предупредил против политизации судебных и избирательных процессов. Но политизация правосудия продолжается. Сегодня был осужден инвестор оппозиционного телеканала Георгий Руруа. Будет ли президент Грузии вмешиваться и защищать дух соглашения 8 марта?
«Это всего лишь частное мнение», – Кубилиуса заявил в ответ Иракли Берая сегодня, глава парламентского комитета по международным отношениям.
«Георгий Руруа никакой не политзаключенный и не может им быть. Порочная практика преследования людей по политическим мотивам закончилась в ноябре 2012 года, и это никак не вернется в нашей стране. Его упоминание как политзаключенного – это спекуляции оппозиции».
Что же касается помилования, продолжил Иракли Берая, то это прерогатива президента. О том же говорил накануне премьер-министр Георгий Гахария. Но его сегодняшний неанонсированный ранее визит к президенту Саломе Зурабишвили сразу привлек внимание общественности. Второй день Грузии не только томились в ожидании ответа от президента Саломе Зурабишвили. Можно было сказать, что она хранит молчание, если бы не ее указ, датированный тем же 30 июля об утверждении президентского флага. Ответила штандартом, шутили на грузинском форум G, где открыли отдельную тему с названием «Флаг президента Грузии нравится, но зачем он нам, непонятно». Многие пользователи соцсетей критиковали президента за новый штандарт, иронизируя, что флаг больше похож на фамильный герб ее родственников из княжеских фамилий. Основу изображения, описание утвержденного образца президентского флага, представляет штандарт правительства Первой Демократической Республики Грузии, заявили в администрации президента к концу дня. Пока неизвестно, какое решение примет оппозиция после сегодняшнего заявления президента о том, что она не помилует Георгия Руруа. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Но еще до этой развязки с Георгием Руруа госсекретарь США Майк Помпео получил очередное письмо из Капитолия. Очередной раз лидер грузинской мечты Бидзин Иванишвили назван российским олигархом, а его деятельность – вредящей интересам Соединенных Штатов. В Тбилиси, впрочем, считают, что конгрессмены ошиблись со знаком. Там, где минус, должен быть плюс. Владимир Унанян прочел письмо и выслушал комментарий.
В Грузии очевидно олигархическое влияние на экономику из-за кулис. Скандальное заявление прозвучало из уст бывшего заместителя секретаря секретаря обороны США, ныне управляющего директора Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкла Карпентера. Американский дипломат в интервью грузинской службе «Голос Америки», комментируя заморозку части помощи Грузии со стороны США, отметил, что считает логичным, чтобы деньги американских налогоплательщиков выдавались тем странам, которые развиваются в верном направлении.
«Мы увидели некую тревожную тенденцию. Члены Конгресса увидели это так же, как и все другие. Я бы не сказал, что это связано с деятельностью оппозиционных партий или лоббистов, продвигающих бизнес-интересы. Думаю, мы все видим олигархическое влияние на экономику из-за кулис. Видим решения некоторых судей, которые предположительно продиктованы извне и выглядят политизированными. Также видим иногда излишне жесткое реагирование на гражданский протест».
По мнению Карпентера, заморозка 15% пакета помощи связана именно с существующим беспокойством на вышеуказанные темы. Однако это не означает, что американские законодатели пессимистично настроены в отношении Грузии. Дипломат уверяет, США продолжат наблюдать за процессами в Грузии с точки зрения реформы правосудия, а также свободы и прозрачности экономики. Замороженные 15% от 132 миллионов прямой финансовой помощи страна получит лишь в том случае, если будут приняты эффективные меры по укреплению демократических институтов. Одним из главных показателей того, пройдут ли нынешние власти Грузии этот тест, станут парламентские выборы. Заявление Карпентера вкупе со звонком госсекретаря США Майка Помпео и многочисленными письмами американских конгрессменов дают возможность грузинской оппозиции заявлять. Вашингтон посылает грузинской мечте четкий сигнал. Любое отступление от демократии в предвыборный период будет означать красную карточку Бедзини Иванишвили и его команде. Впрочем, как отмечают наблюдатели, сами оппозиционеры в последнее время делают все, чтобы свести свои шансы на успех к минимуму. Противники власти, ранее объединившиеся для того, чтобы противостоять грузинской мечте единым фронтом, не поделили одномандатные округа и решили играть каждый за себя. По словам представительницы Единого национального движения Саломы Самадашвили, ее партия намерена выставить своих кандидатов во всех регионах.
«Мы всегда заявляли, что Единое национальное движение представит в регионах своих кандидатов. Когда наши коллеги предложили выставить единых кандидатов, мы сказали, что готовы выслушать аргументы, почему этот единый кандидат лучше нашего. Однако пока таких аргументов мы не услышали».
Самадашвили считает, что одержать победу над Бедзини Иванишвили грузинской мечтой необходимо в первую очередь путем именно пропорциональных выборов, а заявление о том, что судьба выборов решается мажоритариями, попросту введение общества в заблуждение.
«Решающими для поражения Бедзини Иванишвили являются те результаты, которые покажут политические партии путем пропорциональных выборов. Поэтому давайте не будем обманывать наше общество, что мажоритарии имеют решающую роль. Не имеют ни на этих выборах, ни на предыдущих, ни на более ранних выборах. Поэтому мы не будем принимать никаких решений, которые нанесут ущерб нашим интересам с точки зрения получения как можно больше поддержки по пропорциональному партийному списку».
Таким образом, ЕНД ответила на предложение своих бывших соратников из Европейской Грузии, один из лидеров которой, Гиги Угулава, заявил, что подбор единых кандидатов в мажоритарные депутаты является необходимым условием для победы над режимом Бедзини Иванишвили.
«Мы проводили консультации с Единым национальным движением по поводу того, чтобы в регионах выдвинуть единых кандидатов, однако их позиция такова, что за пределами Тбилиси в 22 округах у них будут собственные кандидаты. Я призываю политические силы к единству. У единства нет альтернативы».
Впрочем, видимо, есть. Не только нацдвижение собирается попытать счастье в одиночном плавании. За пару дней до этого заявления самый креативный оппозиционер Георгий Вашадзе решил разыграть свою стратегию Ахмашинебели, отдельно от объединенной оппозиции. На его стороне закон и справедливость, правда, исключительно в виде партии, под руководством Таку Черквиани. Главным конкурентом Вашадзе в Исанском округе грузинской столицы будет бывший министр пробации Кахи Кахишвили. Еще раньше объединенную оппозицию покинул Алико Элисашвили. Он будет баллотироваться в Сабурталинском округе Тбилиси при поддержке бывшего члена Высшего совета юстиции Анны Долидзе. Наблюдатели отмечают, с каждым днем объединенная оппозиция объединяет все меньше партий и движений, способных привлечь голоса избирателей. Если тенденция продолжится, то противникам власти придется рассчитывать исключительно на себя и своих сторонников. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тем временем упомянутый в письме консорциум развития Анаклия и главный иностранный инвестор из Нидерландов Боб Мейер подали на этой неделе по отдельности арбитражные иски против Грузии в связи с нарушением их прав в проекте строительства порта Анаклия. Объем требований превышает $1 миллиард. В правительстве Грузии считают, что у исков нет перспектив, а судебная тяжба лишь затруднит поиск потенциальных инвесторов. О новом повороте затянувшейся интриги Иракли Арагвелидзе.
Напомним, правительство Грузии объявило о разрыве контракта с консорциумом 9 января по причине, как было сказано, невыполнения обязательств. Выступая в роли ответчика, правительство Грузии видит в исках политическую подоплеку. Глава Минэкономики Надья Турнамова повторила, что расторжение контракта с инвесторами было обусловлено невыполнением с их стороны взятых на себя обязательств.
По идее, мы уже сегодня должны принимать в порту Анаклия первые суда. Но, к сожалению, консорциум не сумел мобилизовать необходимые для осуществления проекта средства и ресурсы. Мы не видим правовых перспектив для удовлетворения исков, зато видим попытку политизировать экономический спор между сторонами.
Между тем, по словам юриста Кэти Кварцхава, представляющего интересы консорциума, иски в международной инстанции обусловлены недоверием инвесторов к грузинской системе правосудия.
Как в законодательстве Грузии, так и в международном праве существует правило добросовестного исполнения договора. Подрядчик, то есть государство, должно было добросовестно действовать в отношении взятых на себя обязательств и прав. В этом случае мы считаем, что этот принцип был однозначно нарушен с их стороны, что создало непреодолимые препятствия по выполнению инвестиционных обязательств.
Кроме того, как поясняет юрист, осенью 2019 года консорциум проинформировал государство о возникновении форс-мажорных обстоятельств, за которыми, согласно контракту, должен был последовать переговорный процесс. Но, по словам Кварцхава, правительство никак не отреагировало. Эксперты по-разному оценивают шансы сторон. Ассоциированный профессор университета имени Рубакидзе Георгий Цуцкиридзе считает, что начало юридического спора с Грузией и требование колоссальной компенсации подтверждают давние подозрения части экспертов, что главной целью консорциума было получение личной выгоды от этого проекта, а не его реализация.
Мамука Хазарадзе и консорциум сделали все возможное, чтобы максимально затянуть реализацию проекта Анаклия. Они еще до дела об отмывании денег не выполнили ни одного из своих обязательств, нарушили все сроки строительства и не смогли привлечь обещанные инвестиции. Это стало причиной прекращения соглашения с консорциумом со стороны государства.
Пояснил экономист. Политолог Гех Ухашвили считает, что арбитражное дело по Анаклия будет беспрецедентно трудным для государства.
Это будет фундаментальный вопрос в суде. Создавало ли правительство искусственную форс-мажорную ситуацию? Подразумевается возбуждение уголовного дела в отмывании денег против основателя консорциума Мамуки Хазарадзе. И не создало ли политически мотивированное преследование непреодолимых преград к выполнению инвестиционных обязательств, что затем использовалось для расторжения договора. После перевода следствия в режим консервации на фоне очевидной неспособности довести его до логического конца, ответ вполне очевиден. Да, создало.
Написал он в своей страничке в Facebook. У судебной тяжбы есть еще один аспект. Сегодня глава Минэкономразвития Майя Цкетишвили предположила, что арбитражный спор может застопорить процесс поиска нового инвестора. По различным оценкам юристов, сроки разбирательств в арбитраже напрямую зависят от сложности тяжбы. Исходя из этого, вероятно, что процесс начнется не ранее, через чем год, и займет более 2 лет, прогнозируют эксперты. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии, не дожидаясь открытия турсезона, появился коронавирус. Тем временем президент самопровозглашенной республики Аслан Бжани отправился в Москву, а мусульмане отметили Курбан-Байрам. Эти и другие итоги абхазской недели мы сериале нашего блогера Изиды Чаня.
На нынешней неделе в Абхазии отмечен всплеск коронавирусной инфекции. По официальной информации штаба по борьбе с коронавирусом, за последние 7 дней в стране зафиксировано более 40 новых случаев заболевания. Медики указывают в основном на бессимптомное течение болезни, а общественность обращает внимание на совпадение. Всплеск совпал с приездом в Абхазию делегации Роспотребнадзора и Минздрава России, целью которых были инспекции объектов республики на предмет их готовности к открытию российско-абхазской границы. За визитом последовало решение главы государства о переносе открытия границы еще на одну неделю, до 4 августа. Напомню, что глава государства уже в четвертый раз переносит дату, что, конечно же, вызывает раздражение в обществе, которое несколько месяцев находится в полной изоляции. Между тем, по официальной информации, среди заболевших есть один депутат парламента Абхазии. Это диагноз, о котором сам депутат узнал из СМИ, стал поводом для отмены встречи народных избранников, представителей партии и общественных организаций с президентом для обсуждения вопроса внешней политики. Напомню, что инициаторами данной встречи стало оппозиционное движение АРОА, предложившее президенту встретиться на площадке парламента и поговорить о внешнеполитической доктрине страны. Однако к моменту встречи с президентом депутаты парламента дружно стали сдавать анализы на коронавирус, и запланированное на 29 июля обсуждение было отменено. Далее парламент отправился на каникулы, а президент спешно отбыл в Москву. О цели визита и запланированных встречах Аслана Бжания в Российской Федерации официально ничего не сообщается, и общественность обсуждает очередное совпадение: болезнь депутата, отмена встречи и визит в Российскую Федерацию. Перед отъездом в Москву глава государства обратился к народу с сообщением о том, что главная забота руководства страны – здоровье и благополучие народа. А теперь посмотрим, как эта забота выражается на деле. 30 июля правительством принято решение об отмене с 1 августа платежных карточек для пенсионеров, получающих советскую пенсию. Официальным поводом стали мертвые души. Пенсионный фонд Абхазии, ссылаясь на некое предупреждение Пенсионного фонда России остановить перевод пенсии в абхазские банки, заявляет, что более 600 пенсионеров числятся в списках умерших. И поэтому получать пенсию пенсионеры теперь должны исключительно в кассах Сбербанка. Более 10 лет назад в Абхазии была введена платежная система АПРА. Выпущены платежные карты, установлены терминалы, сокращено количество сотрудников банка. Под проведение реформы Национальный банк взял субординированный кредит в размере 700 миллионов рублей и месяц назад отчитался о погашении кредита. Платежные карты разрешили проблему очередей в банках страны. Раньше пенсионеры вставали в очередь в 6 часов утра, чтобы успеть получить свои деньги до закрытия касс. Как всегда, в ответе за мошенничество и неспособность руководства страны решить проблему цивилизованно будут страдать добропорядочные граждане, которых правительство решило вернуть в очереди в условиях растущей статистики по заболеваемости коронавирусом. Экономист Ахра Аристава на своей странице в Фейсбуке отмечает, что сумма, о которой идет речь, смешная для межгосударственных отношений, и нет никаких оснований ставить из-за этого под удар вируса пожилых людей. Таких случаев, когда деньги умерших присваивают родственники и мошенники, во всем мире множество. Но я что-то не слышал о таких драконовских мерах, где-то вынуждающих старых людей возвращаться к очередям и мучениям, пишет Ахра Аристава. По мнению экономиста, мертвые души – это работа для прокуратуры, а старики не должны страдать из-за мошенников. В этой истории, вызывающей массу предположений, нелицеприятного для правительства характера, остается непонятным, зачем пенсионным фондам проводится ежегодная перерегистрация пенсионеров, если она не помогает выявить даже мертвые души. Почему вместе с советскими пенсиями отменено перечисление на карту абхазских пенсий? Неудивительно, что жители страны подозревают правительство в попытках манипуляции денежной массы. Покрытие кассовых разрывов, использование денежной массы, поступающей на оплату пенсий, получение прибыли банкам за обслуживание и так далее. Есть даже предположение, что речь идет о постепенной отмене абхазских банковских карт для перехода на российскую платежную систему. Добавлю к этой пенсионной новости еще одну. На последнем перед каникулами заседании весенней сессии парламента председатель пенсионного фонда Денис Гулария сообщил, что из-за пандемии коронавируса в фонде возник дефицит бюджета в размере 200 миллионов рублей, и это приведет к серьезной задержке выплаты абхазских пенсий. Но от пенсии к другим событиям недели. В городе Гагра прошел митинг жителей этого приграничного с Россией района. Митингующие не настаивают на открытии границы, так как считают, что курортный сезон все равно провален и никакой существенной прибыли принести уже не может. Они требуют от руководства страны оказания материальной помощи всем жителям республики. Хотя бы по 10 тысяч на каждого члена семьи. В пятницу мусульмане Абхазии отметили Курбан-байрам. В молельных домах прошли жертвенные обряды. Специально для их Кавказа из Идачани и Сухума.
Карантин не для всех. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия заинтересовались статистикой пересечения границы с Россией. Выяснилось, что почти 90% прибывших на территорию Южной Осетии могли не пройти объявленный властями обязательный двухнедельный карантин. С цифрами пытается разобраться Ирина Келексаева.
Парламентская народная партия опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook два официальных документа. Первый – ответ Комитета госбезопасности на запрос группы депутатов о количестве людей, которые проехали в Южную Осетию с 1 по 30 июня через пункт пропуска РУК. Второй ответ Юго-Осетпотребнадзора о статистике карантина. Парламентариев удивило существенное расхождение в цифрах, после чего они обратились за разъяснениями к премьер-министру Южной Осетии, главе оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции Эрику Пухаеву. По данным КГБ, в июне на территорию республики въехало 2195 человек. Согласно Юго-Осетпотребнадзору, прошли карантин всего 207. Это, отмечают парламентарии, составляет 9,4% из числа въехавших в республику Южной Осетии. Депутаты просят пояснить ситуацию, связанную с столь дифференцированными цифровыми данными относительно количества лиц, въехавших на территорию республики и помещенных на карантин. По мнению представителей Народной партии, которые поддерживают необходимость ограничительных мер, обнародованные данные говорят о нарушении правил обязательного карантина для всех въезжающих, цитата, что вызывает недовольство и напряжение в обществе, конец цитаты. По словам лидера Народной партии, вице-спикера парламента Александра Плева, запросы ведомства были сделаны после многочисленных обращений избирателей.
Избиратели приходили в парламент и возмущались, и говорили, что действительно нарушается карантин. Если у нас уж карантин, тогда надо вводить всем карантин, а половину меры никак не пойдет на пользу вообще населению. Поэтому множество обращений было от избирателей, которые четко сами своими глазами видели, что многие не сидят на карантине, в том числе и сотрудники 4-й военной базы и погрануправления. Они же это все наблюдают, видят. Несколько обращений было и в больницу, что люди приезжали прямо с России и обращались в больницу. Буквально, она говорит, вчера приехала с Сочи. И ко мне обратились сотрудники больницы и наши избиратели и говорят, что многие не сидят на карантине и создают угрозу распространения коронавируса.
Этот вопрос поднимался и на заседаниях оперативного штаба, говорит Плиев, и в стенах парламента.
В принципе, на обращение, например, Алла Сергеевича к руководству военной базы, они говорили, что они какие-то меры принимают. А на самом деле, вот реальных таких мер мы пока не видим. Ну, посмотрим, может быть, и есть реально какие-то меры у них карантинные. Но то, что люди буквально на второй день выходят на улицу и растворяются, так сказать, среди населения, это же реальные факты.
Недовольство среди граждан Южной Осетии усилилось и после того, как на днях руководство республики объявило продление карантинных мероприятий до 31 августа. Главная претензия к властям – закрытая четвертый месяц граница с Российской Федерацией. Попасть в Южную Осетию без карантина, согласно новым правилам, смогут только граждане республики, переболевшие коронавирусом и имеющие к нему антитела. Для подтверждения им предлагается сдать анализы в трех лабораториях Владикавказа, принести результат в консульский отдел МИД. Далее эта информация пересылается в Министерство здравоохранения, которое и принимает решение о разрешении на въезд без прохождения 14-дневной изоляции. Я очень глубоко проникнут теми проблемами, которые испытывают люди, заявил журналистам министр здравоохранения Георгий Точиев. Мы не создаем проблемы, а пытаемся их решить, исходя из имеющихся ресурсов. Александр Плиев, врач-реаниматолог, в беседе с «Эхом Кавказа» заявил, что считает принятые меры недостаточным послаблением.
Последние так называемые послабления, которые были приняты и озвучены, что вызвало очень большой резонанс в обществе. Как вы к этому относитесь? Насколько правильным и грамотным, на ваш взгляд, было это решение?
В принципе, это тоже, можно сказать, допустимое решение. Почему нет? Это одно из мер. Но это тоже, я считаю, пока что таким мерой послабления, потому что фактически из нашего населения 99,9% не болели этой болезнью. На большое количество населения эти меры не распространятся, как я знаю. Потому что обязательно нужно там по решению штаба иметь на руках три анализа. И ПЦР, и антитела, и вот это все. И я думаю, что таких людей вообще мало среди гражданского населения Южной Осетии. И тем более, да, это стоит серьезных денег.
С учетом новых решений дорога Северной Осетии продолжает функционировать в особом режиме и будет закрытой для пересечения уже четвертый месяц. Желающие вернуться на родину граждане Южной Осетии становятся в очередь по спискам консульского отдела МИД в Северной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. В США полиция в штате Флорида задержала 17-летнего Грэма Кларка по обвинению во взломе учетных записей знаменитостей в Твиттере. Обвинения предъявлены по 30 пунктам. Судить его будут как совершеннолетнего, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным следователей, у Кларка было двое сообщников, один в США, другой в Великобритании. О том, что хакеры взломали несколько десятков Твиттер-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, основателя Amazon Джеффа Безоса, стало известно в середине июля. В аккаунтах появились одинаковые твиты с призывом прислать биткоины на определенные кошельки и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Вскоре твиты были удалены, но потом опубликованы повторно. Мошенникам удалось получить сумму, эквивалентную $110 000. В Москве и Санкт-Петербурге на акциях в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полиция задержала несколько человек. В Москве десятки активистов собрались в Новопушкинском сквере. Он был оцеплен полицией. Задержано около 20 человек. Как сообщает телеграм-канал «Автозак Лайв», среди задержанных оказались случайные посетители сквера. В Санкт-Петербурге около сотни человек прошли по Невскому проспекту, пишет Фонтанка. Они несли голубые и зеленые воздушные шары и скандировали «Питер, выходи!» и «Хабаровск, мы с тобой!» Последним данным задержано 15 человек. Несколько человек задержали на акции в поддержке Фургала в Владивостоке. Акции и пикеты в знак солидарности с хабаровчанами прошли также в Казани, Екатеринбурге, Комсомольске-на-Амуре и других городах. В Иркутске около 170 человек устроили небольшое шествие и провели митинг. В Великобритании в возрасте 76 лет умер режиссер Алан Паркер. Известно, что последние годы он тяжело болел. Паркер родился в Лондоне в 1944 году. Свою карьеру он начинал как копирайтер в рекламной отрасли, но затем начал режиссировать рекламные ролики. Паркер являлся одним из основателей британской гильдии режиссеров, председателем британского совета по кинематографии. В 1995 году он получил орден Британской империи, а в 2002 произведен в рыцари. Паркер снял такие известные фильмы, как «Эвита», «Полуночный экспресс», «Сердце ангела», «Стена» на музыку Пинк Флойд. Картина «Птаха» в 1985 году получила гран-при Каннского кинофестиваля. Первый с начала пандемии коронавируса рейс международного авиасообщения вылетел сегодня из аэропорта Шереметьево в Стамбул. Его осуществила компания «Аэрофлот». С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Вылететь туда можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 15 августа Россия восстановит перелеты со Швейцарией. Рейсы в Женеву из Москвы и обратно будут осуществляться раз в неделю. Ранее российское правительство заявляло, что готово возвращаться к перелетам только на взаимной основе. В случае соблюдения этого принципа восстановления полетов весь Евросоюз может отложиться на месяцы. Свободный въезд Еврокомиссия предложила разрешить только из тех стран, в которых число заболевших за последние 14 дней не превышает 20 на 100 тысяч населения. Это почти в 3 раза меньше, чем регистрируется последние 2 недели в России. Однако некоторые страны Евросоюза разрешают въезд в индивидуальном порядке.
Эхо Кавказа. Новости.
В Раче продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Уже восстановлено автомобильное движение 7 селами. 5 сел пока остаются без автодороги. Как сообщили Интерпресс Ньюс в департаменте автомобильных дорог Грузии, в Онском районе идут работы для возвращения реки в русло. Возводятся временные переходы, чтобы сделать возможным автомобильное движение. В общей сложности протяженность обрушившегося участка дороги составляет около 2 километров. 13 человек, в том числе один малолетний ребенок, пострадали в ДТП близ курортного города Боржоми, как сообщает телеканал «Руставе-2». Авария произошла сегодня днем, 1 августа, у поселка Ликани. Автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, который следовал из Тбилиси-Халкалаки. Пострадавшие были доставлены в медицинский центр Боржоми. У них зафиксированы переломы, ушибы и открытые раны. На месте ДТП были мобилизованы сотрудники спасательной службы и полиция. Причина аварии установлена следствие. Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии де-факто границы самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Кабмина. Россия снимает ограничения на пересечение границы Абхазии, введенные из-за ситуации с коронавирусом, говорится в пояснительной записке к документу, передает ТАСС. Решение об открытии де-факто границы было принято накануне на заседании российского оперативного штаба на основании положительного заключения Роспотребнадзора, специалисты которого ранее находились в Абхазии с проверкой объектов туристической инфраструктуры. Абхазский президент Аслан Джани приветствовал решение российской стороны об открытии с 1 августа российско-абхазской де-факто границы. По словам президента, республика готова к приему гостей из России. Все три новых случая коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, являются завозными. Об этом журналистам сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Изугубая. Три новых пациента являются водителями международных грузовых перевозок. Из них двое были доставлены в столичную инфекционную больницу. Один из них въехал из России, а второй из Азербайджана, отметила Изугубая. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжает 245 пациентов. Это были все новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Нынешней весной, когда школьники в Абхазии из-за коронавирусной пандемии были распущены по домам, нашему постоянному сухумскому автору Виталию Шарю пришлось заняться диктантами с парой второклашек, живущих в его доме. Делал он это с помощью учебника русского языка для второго класса абхазской школы, утвержденного Министерством образования и науки самопровозглашенной республики. Знакомство с некоторыми местами в учебнике его весьма озадачило.
Как-то встретил в российской блогосфере рассуждения, во многом совпавшие с моими наблюдениями и мыслями. Эра двоечников настала. Эра, эпоха, чудовищное могучее поколение двоечников и неучей. Нет, они и раньше были, но еще несколько лет назад они не так сильно бросались в глаза. Как-то стеснялись своей безграмотности, что ли. А сейчас они такое ощущение везде. Конец цитаты. Впрочем, только ленивый из грамотных авторов не писал, наверное, про это шокирующее явление. Да, грамматических, синтаксических и прочих ошибок, например, в частных письмах, с избытком было и в доинтернетовскую эпоху. Но тогда это, как правило, оставалось лишь в поле зрения адресата. Интернет сделал малограмотность таких авторов всеобщим достоянием, а поскольку их, увы, большинство, они постепенно и впрямь совершенно перестали ее стесняться и даже стали проявлять в ответ на замечания агрессивность. Как-то встретил на Яндекс.Дзене, вот уж где раздолье для авторов, так и не овладевших русским правописанием, публикацию блогера, которая представляла собой негодующий отлуп многочисленным, по-видимому, комментаторам предыдущих его опусов. Вы, мол, зрите в корень, зацените глубину мыслей моих, а не придирайтесь к грамматике. Но журналисты, блогеры, юзеры, ладно. А вот когда языковые ошибки совершают авторы учебника по языку, это как? В этом году немало чудных открытий подарило мне знакомство с учебником русского языка для второго класса абхазской школы. Издание третье, переработанное, утверждено Министерством образования и науки Республики Абхазия и выпущенное в 2017 году. Нынешней весной, когда школьники из-за коронавирусной пандемии были распущены по домам, пришлось заняться с помощью этого учебника диктантом музыкантами с парой второклашек в нашем доме. И вот на странице 48 книги наткнулся на загадочную фразу «Вол вел арбу». Конец цитаты. Может, все-таки вез? Впрочем, тут могла быть и просто опечатка. Но вот на странице 69 прочел такое объяснение слова «хлещут», «шумят». Это малышам растолковывали слова в стихах «В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет». Конец цитаты. Странно, я всю жизнь считал, что «хлещут» — это от глагола в неопределенной форме «хлестать», «бить сильной струей, литься обильным потоком». Именно такое объяснение нашел и в толковых словарях русского языка. А на странице 106 встретилась загадка. «В огороде вырастаю, а когда я созреваю, варят из меня томат, суп кладут и так едят». Конец цитаты. Отгадка, как вы уже, наверное, сообразили, помидор. А разве томат не есть другое название того же помидора? Варят же из помидоров томатов, надо полагать, томатную пасту. Рядом на странице 107 авторы учебника объясняют, что из первых рук это значит «узнал первым». Мама, дорогая, вообще-то из первых рук это из первоисточника, а «узнать первым» так и будет «узнать первым». В другом учебнике для младшеклассников о родной природе с удивлением встретил картинку дельфина, отнесенную почему-то к разряду рыб. В русских народных сказках встречается выражение «рыба-кит», но оно возникло в далекие времена, когда люди не разбирались, кто из морских обитателей относится к рыбам, а кто к млекопитающим. Но зачем же сейчас в современной школе сбивать детишек с толку и учить не тому, что есть на самом деле, учить, что дельфин «Дельфин – это рыба». Возвращаясь к учебнику русского языка, задумываешься, почему никому из троих его авторов, а также всех, кто отвечает за содержание учебника, не пришло в голову элементарное – взять и проверить значение упомянутых слов в интернете или же в бумажных толковых словарях, которые существовали задолго до появления интернета. Впрочем, догадываюсь, почему проверяют тогда, когда в чем-то сомневаются. А они, судя по всему, ни в чем не сомневались. Выходит, школьным педагогам, которые понимают истинное значение этих слов, приходится объяснять своим ученикам: «Дети, то, что написано в учебнике, неправильно, а правильно вот так». Но мне внушило оптимизм упоминание в учебнике, что это третье издание. Значит, будет наверняка и четвертое, в котором ошибки и неточности можно исправить. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Не круглый стол.
В Грузии в связи с громкими делами Георгия Шакарашвили, Тамара Бачелиашвили и многими другими наблюдатели много теперь говорят о непрофессионализме в силовых структурах. За некруглым столом тревожную ситуацию моя коллега Кетти Бачелиашвили обсудила с адвокатом Гелой Николаишвили и правозащитником Лией Мухашаври.
У меня, наверное, к вам, Калбатон Лия, первый вопрос. Правительство грузинской мечты пришло к власти 8 лет назад. На волне осуждение политики прежних властей, политики нацдвижения, которая переполнила тюрьмы в большей части ни в чем не повинных людей, мы это помним, издевалась над ними и тем самым в конце концов подписала себе приговор. Проблемы нынешних властей теперь тоже стали упираться в правоохранительную систему, правда, с несколько другим уклоном. Вы видите какие-то аналогии в том, что было вчера и есть сегодня?
Да, мы, конечно, говорим о тяжелой проблеме, которая у нас существует в Грузии, наверное, более 2 десятка лет. И во время Саакашвили, и на сегодняшний день, когда правительство грузинской мечты пришло к власти с обещанием, что будет справедливость восстановлена, ничего не было сделано в смысле закона. То есть во время Саакашвили парламент Грузии принял ряд очень важных изменений в уголовно-процессуальный кодекс, который лишил потерпевших любых правовых процессуальных прав. То есть от имени потерпевшего в процессе действует прокурор. И все зависит от того, какое решение и какую позицию занимает прокурор. И мы знаем, что и это давнейшая проблема нашей правоохранительной системы, что всегда у нас есть такое в прокуратуре очень негативное отношение, что они не защищают законность, они не защищают права потерпевших. И эта ситуация укрепилась за время власти грузинской мечты. Они не то что не убрали вот эти процессуальные нормы, которые поставила прокурора в центре пострадавшей стороны, и полностью зависит от прокурора субъективно, как он будет действовать. Но и практика такая, что люди стали чувствовать себя абсолютно незащищенными. И эти дела в последнее время стали очень громкими. Они наяву показали всем вот эту ситуацию, вот эту реальную ситуацию, которая очень страшна. Это стало уже проблемой не только профессионалов, которые всегда говорили об этой проблеме, но и всеобщей проблемой сегодня.
А почему это выгодно властям?
Это очень выгодно властям, потому что потерпевшая сторона не может обратиться ни к властям, ни к суду от своего имени лично. Его представляет прокурор. И поэтому получается, что потерпевшие не могут ничего требовать. Ни официально, ни неформально, неформально. Даже если они хотят обратиться к прокурору, они должны получить пропуск в здание, где сидит прокурор. Если прокурор лишает их вот такого права очной встречи с ним или телефонного разговора, человек не может ничего сделать, потому что если жалуются потерпевшие, им дают официальный ответ, что по закону, процессуальному кодексу Грузии вы не имеете права самостоятельно жаловаться, обращаться в какие-то органы, и все. И это укреплено законом.
Батоногела, я сделала вывод из того, что сказала Калбатони Лия, что практически государство получается врагом собственного народа.
Значит, когда во время правления Саакашвили изменили модель, когда потерпевший являлся стороной в уголовном деле и во время предварительного расследования и во время суда, то они апеллировали на то, что в западных моделях такого не существует, что потерпевшие являлись стороной, и они имели такие же права, как и другие участники этого дела, конкретного сам прокурор, обвинитель или обвиняемый. Но они говорили, что это пережиток советского периода. И тогда никакого права не было у пострадавшего уже во время правления Саакашвили. Потом новая власть постарался какие-то права вернуть. Во-первых, вернул права, чтобы его адвокат пострадавшего мог ознакомиться с материалами дела. Ознакомиться, но не скопировать эти материалы и взять с собой. Это раз. Они еще записали прямо в законе, что если с обвиняемыми заключает прокуратура процессуальное соглашение, то обязательно должен судья услышать, и судья, и прокурор, позицию пострадавшего. До этого позицию пострадавшего вообще даже не спрашивали, даже он постфактум пострадавший имел возможность узнать, что с обвиняемым заключили процессуальное соглашение. Но полностью восстановить его права, наверное, помешало то, что не хотели, чтобы вы их обвиняли, что вот вы возвращаетесь к модели советского периода. Это раз. Но естественно, не только это мешает сейчас работу правоохранительных органов, мешает то, что остались старые работники на 90%, которые не умели работать по-другому. Единственное, что они умели, это было то, что они прессовали обвиняемого заключенного, вынуждали, чтобы он признавался или против себя, или против другого. Иногда это было действительно правильное, что они говорили, иногда было это клевета или на себя, или на другого. Но сейчас физическое давление вот такое, очень редко это может происходить, но это не система уже. А они по-другому работать уже не имеют. Несмотря на то, что техника пошла вперед, имеются и мобильные, и видео, которые стоят на каждом шагу почти. Какие, в общем, приемы должен иметь следователь. И к этому добавляются еще политические интересы. Конечно, что при каждом нарушении оппозиционные силы стараются придать политическую окраску любому и говорить, что вот это специально делает представители власти.
Угу. То есть я тогда выделила бы два компонента из сказанного вами. Это непрофессионализм и политизация процессов. Я правильно вас поняла?
Да, да, правильно вы поняли.
Спасибо. Калбатунулия, чем вы объясняете вот нынешний всплеск криминальных событий? Откуда уши торчат у всего, что происходит?
Вы знаете, наверное, кризисная ситуация экономическая, финансовая, она приводит к тому, что больше люди идут на вынужденное преступление, потому что нет работы, нет доходов, нет средств к существованию. Это, конечно, не оправдывает рост криминальных действий, но ситуация действительно вот такая.
Я говорю сейчас конкретно о тех делах, которые вроде бы не имеют отношения к социальному положению.
Это другая часть криминальной ситуации, о которой я говорю. А другая часть – это то, что начиная с 90-х годов, эти дети, которые сейчас достигли лет 20-19 возраста, с детства они видели жестокость, насилие. Они выросли в такой атмосфере, где насилие является нормой. То есть вот это пришло уже время того поколения, которое считает, что нормальное общение друг с другом – это только путем насилия. И вот поэтому мы видим вот такие жестокие поступки молодых людей в отношении друг друга. И это тоже приводит к тому, что рост насильственных преступлений растет. К сожалению, вот это очень комплексная проблема у нас в обществе. И об этом нужно думать не только правоохранительным органам, но и Министерству образования, культуры, спорта и молодежи. То есть нужно относиться к этому комплексно, потому что вот эти молодые люди, которые в своей жизни видели только жестокость и насилие, они просто не понимают, что есть другой способ отношения друг к другу, другой механизм решения конфликта между собой.
Спасибо. Батуну Гела, скажите, пожалуйста, вот в такой ситуации политизация каждого подобного преступления, ну, я имею в виду то, что это выливается на улицы, там, акции и так далее, она мешает расследованию или, напротив, помогает?
В конкретной ситуации может и помешать, в большинстве случаев, конечно, мешает, но в отдельных случаях может и помочь. Но я не соглашусь с тем, что это как-то выросло, это жестокие преступления, убийства и так далее. Если обратиться к статистике, это не так. Или на том же уровне, или меньше. Просто сейчас сразу выносится на первый план, на прайм-тайм, на ньюсы, журналисты особо обращают внимание, тем более сейчас предвыборный период, и каждая сторона старается как-нибудь использовать в свою пользу. И поколение, я бы не сказал, что особо жестокое, мы тоже были молодыми, мы тоже в этой среде жили, когда мы были молодыми, тоже были такие жестокие, мы тоже участвовали в каких-то драках, но то, что вот какое-то особое уважение сейчас из-за этого, это, я считаю, заслугой журналистов, заслугой...
Вот к этому я хотела тоже. То есть вы не согласны с тем, что возраст участников преступлений становится все моложе сегодня?
Вы знаете, это тенденция, которая наблюдается во всем мире, и в Европе так. Вы понимаете сейчас, какая интересная ситуация? До 14 лет не могут привлечь к уголовной ответственности ребят. И даже есть маленькие банды в Грузии, в Тбилиси и в других городах, которые просто ломают этих магазинов ночью и похищают там технику, мобильные телефоны или другие. И они знают, что их не накажут просто. Их задерживают, допрашивают, и они вынуждены выпускать. Так что есть, конечно, определенное оглашение преступления, но у этого есть, естественно, свои причины, что и молодежь, которая уже созревает довольно рано, раньше вынуждены выйти из опеки родительской, раньше наступает самостоятельность. Нет того времени, что 30-летний, 35-летний, 40-летний считался еще ребенком, опекали его еще родители. Так что надо с этим не то что смириться, но учиться.
И раз уж, Батуногила, вы заговорили о роли СМИ, как вы все-таки оцениваете участие медиа в каждой из таких вот печальных историй? Какую роль они в целом играют? Можно так сказать, положительную или отрицательную? Я понимаю, если что есть каждый конкретный случай.
Если одним словом, то отрицательную. Говорят, допустим, почему никто не хочет сотрудничать со следствием, когда люди видят, граждане, что вот, когда они дают показания, на второй же день эти показания уже на весь город, на всю страну, все знают эти показания, и они, естественно, мешают. Следствие – это особое дело, и вот мы достали эксклюзивную информацию, каждый канал говорит, твердит об этом, чтобы вот какие-то плюсы за себе написать, но это же вредит делу.
Калбатуну Ле, скажите, пожалуйста, в чем вы видите выход?
Я попрошу дать мне возможность не согласиться с моим коллегой в том плане, что он говорил только что. Мы сейчас говорим об очень серьезной проблеме, институционной и системной проблеме правоохранительных органов, которые не в силе расследовать дела, раскрыть преступления, идентифицировать преступников и дать их под суд. Это очень серьезная проблема. Проблема, и оно длится очень долго в Грузии. Об этом все время мы говорили, международные организации всегда об этом заявляли, но никаких результатов это не принесло, а ситуация действительно ухудшилась. И то, что сегодня вместо расследования следственными органами мы видим, что медиа, журналисты ведут расследование, и слава богу, они это делают. Они достают факты, они достают доказательства. И только после выявления этих фактов журналистами прокуратура и расследование дает какие-то отчеты, какие-то комментарии по этому поводу. Даже по тем делам, где очень высокая общественный интерес к делу, мы не видим прокуроров, мы не видим следователей, которые дают комментарии для общества. Конечно, не во вред расследования дела. Мы понимаем, что есть там какие-то особенности, которые не надо разглашать. И мы не просим, общество не просит разглашения всех секретов по ведению расследования. Но какая-то ответственность, отчетность должна быть, потому что...
То есть давление есть в СМИ?
Да, я бы сказала, что они не дают им спокойно жить, потому что они очень долго и спокойно жили, потому что выполняли только политические заказы. И то, что сейчас СМИ начали очень активно работать в этом направлении, это создает впечатление в некоторых слоях общества, в том числе и адвокатов, которым, конечно, неудобно работать в таких случаях, когда факты и важные доказательства становятся известными всему обществу. Это, конечно, неудобно. И поэтому я понимаю, что говорит Келла, но если посмотрим общую картину, то это очень приветствуется, и я хотела бы отблагодарить всех тех журналистов, которые работают, не покладая рук, чтобы выявлять новые факты. Иначе бы мы вообще ничего бы не узнали о тех громких делах, по которым иногда вся страна страдает.
Большое вам спасибо. Я напомню, что гостями нашего «Некруглого стола» сегодня были адвокат Гела Николаишвили и правозащитник Лия Мухашаврия.
Это был «Некруглый стол», который провела Кети Бочеришвили.
Читаем прессу.
В заключение нашей итоговой программы обзор юго-осетинской прессы. Могут ли депутаты воздерживаться при голосовании? Нужно ли Южной Осетии многоэтажное строительство? И очередной ответ Грузию и Западу в обзоре осетинских СМИ. Зарина Санакоева из Цхинвали.
Автор газеты «Республика» поднимает вопросы о депутатах парламента Южной Осетии, которые воздерживаются при голосовании по тем или иным вопросам. Насколько правильно для народного избранника не иметь при голосовании своего четкого мнения, задаются вопросом автор уже в заголовке. Поводом стало недавнее голосование по отчету правительства страны, которым работу исполнительной власти признали удовлетворительной. Газета пишет об ощущении незавершенности, хотя голоса распределялись следующим образом – 17 за, 14 против и трое воздержались. Далее автор обращается к тексту регламента парламента, согласно которому таких двусмысленных ситуаций возникать не должно. Когда и зачем в истории процедуры голосования возникла графа «воздержался»? Разве когда в Древней Греции и Риме складывали в один сосуд белые камни «за» и черные «против», то среди них бывали какие-нибудь серовато-пепельные? Подсчет камушков или бобов, как разновидность тайного голосования, был обусловлен необходимостью защитить голосующего от мести отвергнутых кандидатов. Такой способ актуален по сей день, но только вместо бобов используют бюллетени для тайного голосования. У наших предков на Нахасе и вовсе был принят аргом Нахас – открытый разговор, без всяких там воздержаний. пишет автор, и выражает мнение, что такая графа, как «воздержаться», не должна присутствовать в регламенте законодательного органа. Трое депутатов, воздержавшиеся от принятия решения при оценке работы правительства Южной Осетии, по сути признались, что не справляются с ответственностью, считает автор республики. СМИ Южной Осетии публикуют заявление МИД республики, которым внешнеполитическое ведомство отреагировало на опубликованное во вторник совбезом ООН письмо постоянного представительства Грузии при ООН, адресованное генеральному секретарю и всем постоянным представительствам и наблюдателям при ООН. Вызывает сожаление, что ни в Грузии, ни на Западе так и не смогли извлечь уроки из трагических событий 2008 года. Показательно и то, что рассуждениям о правах человека и общей ситуации в Южной Осетии предшествовали долгие годы молчаливого согласия с милитаристской политикой Грузии, ее полномасштабным вооружением. А после августовской агрессии не было ни единого слова осуждения со стороны международных организаций военных преступлений Грузии, убийств мирных граждан в Южной Осетии, говорится в заявлении. МИД. Кроме того, авторы заявления отметили недопустимость употребления таких терминов, как российская агрессия и пропагандистские клише об аннексии и оккупации. Несмотря на неоднократные доказательства гостетинской стороны недопустимости абсолютной неправомерности с юридической и фактической точек зрения использования термина «оккупированные территории» в отношении Южной Осетии. Блогер Алан Простаев комментирует новости о строительстве очередных многоквартирных домов в районах республики. «Конечно, это хорошо, никто не будет спорить. Но разве в селе не сподручнее жить в частном доме с приусадебным хозяйством?» Задается вопросом Простаев. Он считает, что многоквартирные дома на селе рушат сельские уклады и провоцируют молодежь переселяться в город. Единственный плюс в таком строительстве – само строительство, как возможность осваивать инвестпрограммные при огромные деньги наилегчайшим путем, заключает блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.